Кто подвластен судьбе? Мне доводилось сидеть рядом с Пападжи, когда он еще был в теле, а также с Рамешем Балсикаром, который говорит, что ты не деятель, деяния и действия совершаются посредством тебя, и весь сценарий уже расписан, все предопределено. Что ты можешь сказать об этом? Конечно, эти два утверждения одно и то же. Вопрос судьбы волнует многих людей. Когда говорят, что все уже расписано, всему судьбой предначертано случиться так, как оно случается, не каждый может принять такое утверждение. Идея о том, что у меня нет выбора, действует угнетающе. Это будет не совсем евангельским посланием, если сказать: «Все посмотрите и послушайте, у вас нет выбора». Кто в таком случае захочет прислушаться к этому? С моей точки зрения, то, что предопределено, является всего лишь тем, что происходит в выражении тела ума. Вот тебе самое возвышенное значение, которое я могу вложить в это слово «предопределено». Предположим, ты говоришь: «Хорошо, у меня есть выбор. Я могу решить сегодня же уехать отсюда и вернуться в Лондон, потому что я больше не могу выносить этого, это чересчур». И это кажется выбором, твоим выбором. И если ты скажешь: «Ладно, я передумала, я меняю свои решения по тысяче раз и в итоге делаю то, что, как утверждала, не буду делать», то это предопределено. Если ты поменяешь свое решение миллион раз, это будет лишь означать, что все так и должно было случиться. Если это вызовет у тебя ощущение угнетенности, то даже это твое ощущение предопределено. В какой-то момент ты начнешь ценить свободу этого. Поэтому нам не стоит беспокоиться об этом. Означает ли это, что как бы далеко я не заглядывала в будущее, все, что произойдет, предопределено? Могу сказать, что да, предопределено. Но этого вообще не надо бояться. Это прекрасное открытие. Это означает, что даже если у меня есть ощущение свободы воли, оно тоже предопределено. Поэтому нет причины впадать в депрессию. Мы тратим на это слишком много энергии и слишком много думаем. А все просто разворачивается, как есть. Все просто случится так, как оно случится. Если бы кто-нибудь сказал тебе, что через 3 недели в определенный час определенного вечера кто-то постучится в твою дверь и вручит букет цветов, и это будут розы, и потом так и случится. Так что же? Нас приводят в такой восторг подобные маленькие ситуации. Мы находим их такими мистичными. Но для того, кто пребывает в истине, это вообще не имеет никакого значения. Что значит «предопределено»? Даже Иисус сказал: «Ни один волос с твоей головы не упадет, если нет на то воли Бога». Все есть так, как оно есть, как оно должно быть. Что прежде всего представляет собой событие? Лишь определенный избирательный процесс, обусловленный предшествующими условиями, который заставляет тебя воспринимать вещи так, как ты их воспринимаешь. Каким образом мы воспринимаем что-либо? в основном из прошлого. Нам не надо волноваться об этом, потому что это не то, что есть осознанность. Это не ключ к разгадке, означающий, что ты более осознан. Поскольку это лишь то, внутри чего, сколько бы изменений ни происходило, воспринималось или не воспринималось, находится их основание, они могут возникнуть только внутри сознания. Я являюсь этим сознанием. Я есть эта свидетельствующая сила. Поэтому касательно вопросов судьбы, то, как мы воспринимаем их, глубоко субъективно. Расслабься и чувствуй себя непринужденно с самим собой. Кто подвластен судьбе? Что воспринимает эти теории? Это гораздо более существенные и весомые вопросы. Потому как на тему судьбы и предопределенности написано множество книг, и я уверен, множество их еще будет написано. Ни одна из них не приблизит тебя к тому, что есть. Но все они будут уже прочитаны в том, что есть. И если внимание переместится назад, на того или на то, что является воспринимающим ядром всего этого процесса восприятия, тогда откроется возможность познакомиться с собой. Это то узнавание, которое кладет конец любым стремлениям, беспокойству и неопределенности. Все они сливаются в единое сущее, которым мы являемся. Зачем ждать? Судьба — это концепция. Если ты веришь в нее, она становится для тебя реальной. Поэтому правда такова, что не надо ничего знать о судьбе ради того, чтобы быть свободной. Тебе было назначено судьбой услышать это. Я очень рада услышать это от тебя. Я всегда доверяла своей судьбе. Ну, более или менее. То есть ты имеешь в виду, что определенным образом я способствую этому? Мне тоже предназначено стать просветленной? Или я свободна в этом отношении? Если эта судьба приведет меня к свободе, отлично. Но подлинная ли это свобода в таком случае? Подлинная свобода не находится во власти судьбы. Потому что судьба – это концепция. И таким образом концепция не может сделать тебя, реальность, более реальной. Понаблюдай за этим желанием стать просветленной. Оно создает больше непросветленных людей, нежели свободных. Это ловушка. Все начинается с подбрасывания приманки, чтобы заманить обращенный на внешний мир ум по направлению к сердцу. Но как только он оказывается в нужном направлении, то подлежит жатве, иначе испортится. Что касается судьбы, кого она приведет к свободе? Если того, кто в настоящее время связан, покажи мне его и его цепи. В это самое мгновение, прямо здесь, прямо сейчас, где судьба? Не думай, покажи мне. Забудь все это. Забудь, забудь, забудь. После длительного медитативного молчания. Теперь я понимаю, что мы, вероятно, создали эту концепцию, потому что нас интересует наше будущее. Я имею в виду будущее этого тела и души. Поэтому мы боимся и в результате пытаемся понять и объяснить вещи, и называем их судьбой. Но в то же самое время нам нравится быть свободными, даже если мы знаем, что это иллюзия. Господи, когда же ты успокоишься? Мне хочется стукнуть тебя по голове и затем спросить, является ли это судьбой или иллюзией. Пойдемте пообедаем. Даршан. Муджи, мне бы хотелось посмотреть в твои глаза, а ты чтобы посмотрел в мои. Зачем? В прошлый раз ты посмотрел мне в глаза, это было подобно вспышке. Мой ум стал абсолютно тих. Мое сердце было наполнено радостью, и я провела остаток дня в пустоте. До этого у меня был некоторый страх, что если я посмотрю тебе в глаза, они втянут меня в себя, и это станет моим концом. Поэтому я попросила, чтобы избавиться от этого страха окончательно. Я готова быть полностью втянутой. Теперь, когда ты к этому готова, этого не случится. Это не делание, мое или твое. Это происходит без волнения, спонтанно и непредсказуемо. Божественное смотрит, и если оно довольно тобой, то дарует свою милость тому, кто заслуживает ее. Я знаю, что многим из вас не понравится то, что я здесь говорю. Я не извиняюсь за свои слова, потому что они исходят из самой глубины и правдивы. Я не являюсь слугой политической или духовной корректности, поэтому меня много критикуют за подобное высказывание. Что это значит? Это не означает, что милость предпочитает буквально одного другому. Есть хорошо известное высказывание: «Учитель приходит, когда ученик готов». Здесь та же история. Оба высказывания имеют один источник. Тот, кто обладает истинной способностью понимания, обнаруживает сходство между различными точками зрения и способами выражения. Эта широта является признаком духовной зрелости. Избегай ловушки вдавания в тонкости того, что не имеет значения, оставаясь внутри и в качестве свидетельствования. Ты просишь, чтобы я посмотрел тебе в глаза. Замечательная просьба и признак открытости. Но это не какая-то вещь, которую я могу сделать, как бы я ни был тобой доволен. Что бы ни смотрело через эти глаза, оно делает то, что хочет. Его пути полны милости, силы, света и любви. Многие избегают этого даршана. Они опускают и прячут глаза, потому что ум интерпретирует это как своего рода изучение личности. Но это совсем другое. В этом взгляде нет ничего личного. Это благословение, которое «я» дает «я». Все находится во мне, включая всех вас. И я также нахожусь в вас. Я нахожусь в вас, а вы во мне. Еще один парадокс. Это постигается и получает подтверждение в интуитивной глубине сердца. Вы воображаете себе, что мы представляем собой отдельные существа. Но это только на поверхности. Проявление в едином сознании, которым мы на самом деле являемся. Тем не менее, фильм, который одновременно является образами и экраном, на котором они возникают, находится здесь. Оставайся незатронутым зрителем этой игры. Это все, что требуется. Ты можешь дать мне новое имя? Да. Без имени тебе имя. Примешь ты такое имя? Ты была здесь до того, как ты приняла имя, которое дали тебе родители. Они могут назвать ребенка Сьюзен, Кэтрин или Энн. Но никто не дал тебе твое «я». Ни один родитель никогда не назовет ребенка «я». «Я» означает безличностное сознание. Оно также выступает свидетелем ума и потока энергии. Это было до твоего крестного имени и фамилии. Это приняло имя, мужское или женское, само будучи бесполым. Ты также осознаешь свое «я». Поэтому ты даже существуешь до «я». У того, кто воспринимает «я» сознание, нет имени, нет формы, нет начала и потому нет конца. Ты есть это. Знание этого есть свобода. Неведение этого – связанность и страдание. Но у тебя ведь тоже есть имя, которое не является именем, данным тебе при рождении. У меня нет имени. Я тоже мистер без имени. Муджи означает «без имени», свободное от имени и формы, как и ты. Так что, может быть, я буду и тебя называть Муджи, или Муджи-2. Несколько лет спустя, после первоначального опыта пробуждения, я начал чувствовать, что имя Эндони или Тони больше не годится. Я не мог соотносить его с тем, что я есть. Оно было слишком тесным и индивидуальным. И по мере того, как я терял это ощущение собственной индивидуальности, сущности, имя казалось все более и более бессмысленным. За время пребывания у стоп моего учителя я не просил его, подобно многим, дать мне имя, потому что боялся, что он может дать имя, которое мне не понравится, вроде Ханумана или с вами Банананда или подобной глупости. Папа же был способен иногда на такие шутки, а потом мог забыть, что это шутка, а за тобой закреплялось какое-то безумное имя. Так что я молчал. Хуже того, он мог и сам предложить мне такое имя, без моей просьбы, что еще больше пугало. И я из уважения, преданности и воспитанности чувствовал бы себя обязанным принять его. В Индии имя имеет духовную значимость. Оно символизирует качество, характерную черту или свойства, которыми ты обладаешь или которыми должен стремиться обладать. С течением лет некоторые из тех, кто сближался со мной, начали называть меня Муджи, что представляет собой смесь из моей фамилии и добавленного суффикса «джи», который используют в Индии для выражения уважительного отношения. Мне понравилось это имя и его звучание. Позже я узнал, что по-японски оно означает «пустота». Затем, будучи в Варанаси, я обнаружил, что на хинди это имя значит тот, кто принимает вещи такими, какие они есть. Всего несколько недель назад я отдал несколько вещей в местную прачечную. Обслуживала там женщина из Нигерии. Она спросила мое имя, чтобы выписать квитанцию. Она сказала, что имя Муджи в ее стране значит «тот, кто пробуждается к изобилию и удаче». У меня такое ощущение, что все это было изяществом и игривостью Пападжи, его даршаном. «Так как же, Муджи, ты дашь мне имя?» «И после всего этого тебя все это еще беспокоит?» «Да». «Хорошо, я подумаю об этом». Я так привык говорить по написанному, что все здесь кажется мне весьма дискомфортным и пугающим. Поэтому я придерживаюсь метафор. Сегодня утром я проснулся, по сути, с ощущением бегства. Но лошадь тебя тоже может скинуть. И ты должен хотеть, чтобы это случилось, если это то, что посылает жизнь. Да, это то, в чем кроется различие и страх. Тогда определи место, где страх наиболее силен. Потому как иногда это не только мышление, воображение тоже может быть искажающим и пугающим. Я хочу сказать, что как бы ни развивались события, ты не являешься этим. Не обязательно быть свободным от дискомфорта, прежде чем ты станешь свободным бытием. Видишь ли, не существует условий, которые нужно соблюдать, прежде чем ты сможешь быть бытием. Поэтому прежде всего я говорю, поприветствуй всю эту обусловленность. Пусть она будет, потому что мы теребили ее довольно долго, пытаясь тут и там что-то подлатать. Или же были заняты тушением огня, который развели. И требуется огромное количество энергии для малейшего изменения или сдвига. Поэтому я говорю, пусть это будет. Просто смотри на то, внутри чего разыгрывается это ощущение тебя. Не пытайся быть в нем полицейским. Просто пусть это будет там, в том наблюдении, которое позади и глубже. Однако такое ощущение, что ум изначально не хочет погружаться туда. Это как дети, которые играют на детской площадке и к заходу солнца совершенно обессиливают. Им уже больше не хочется играть. Мать зовет их на ужин, но они не слушают. Они по-прежнему не хотят уходить с площадки. У них больше нет сил продолжать играть, но они по-прежнему не хотят идти домой. Понимаешь? Тогда приходит их дядя и говорит, «Пошли, мы уходим домой». А они не хотят домой. Они с криками отбегают назад. Но когда они уже дома, умытые, накормленные и уложенные в постель, они со счастливой улыбкой говорят, «Мама, я так счастлив, что я дома. Я люблю тебя. Я всегда хочу быть рядом с тобой». Ум ведет себя несколько схожим образом. Если ты будешь видеть в уме врага, ты всегда будешь в состоянии некоторого страха или борьбы с ним. В каком-то смысле лучше относиться к уму, как к избалованному ребенку. Тогда твоя сила вернется к тебе, потому что тогда ты будешь в положении родителя или опекуна. Но не придавай этому большого значения. Возьми в привычку возвращать внимание обратно потому что оно всегда норовит выбежать и все потрогать. Просто всякий раз мягко возвращай его обратно, пока оно не научится и не будет стремиться остаться здесь, в сердце. Но попутно оно говорит: «Да, хорошо, но как мне жить дальше, оставаясь все время дома? Что в этом интересного? Понимаешь?» Подобно мудрому родителю, ты должен быть готов к такого рода протесту. Не допуская чувства сострадания к эго-уму, продолжая возвращать его к основе сердечного источника, сам ум возникает из этого пространства, и ему нравится здесь, но он страдает от амнезии, обусловленной годами привычного отвлечения внимания, и забыл, как это хорошо – покоиться в сердце. Это до тех пор, пока что-то не вынудит его вернуться обратно. Послушайте эту библейскую историю про блудного сына. У некого богатого землевладельца есть два сына, которых он любит. Старший сын предан своему отцу и обрабатывает землю вместе с ним. В отличие от младшего сына, который кажется беззаботным и ленивым. Однажды младший сын приходит к отцу и просит выдать ему его долю наследства, потому что он хочет покинуть дом, чтобы увидеть мир. После нескольких лет бурной жизни он потратил все свои деньги на дурную компанию, азартные игры и наркотики. Он потерял всех своих друзей и близок к истощению. Следы бурной жизни видны на его некогда красивом лице. Теперь все оно покрыто морщинами, оставленными невзгодами. Однажды он оказывается на грани голодной смерти. Он чувствует холод и усталость. Он видит, как свиньи едят прогнившую пищу и завидуют их трапезе. И вдруг он вспоминает своего доброго, любящего отца и красивый дом, в котором он когда-то жил, и думает: «К чему я пришел? У меня замечательный отец и брат. Я вырос в прекрасном доме. Что я наделал? Как же низко я пал, раз теперь завидую пище свиней. Я отправлюсь домой к отцу и буду молить его о прощении. Может быть, он проявит ко мне милосердие». Его члены наполняются новой силой, когда он пускается обратно в свой старый дом. Годы боли уничтожили его гордыню и привели к внутреннему смирению. В двух шагах от имения своего отца он останавливается в одиночестве и думает: «Примет ли меня мой отец?» Его отец, стоящий в некотором отдалении, повинуясь родительской интуиции, поворачивается и видит в воротах жалкую фигуру. Он бросает все и бежит навстречу своему возлюбленному сыну. «Все скорее идите сюда и празднуйте со мной этот день, потому что я потерял своего сына, но сегодня вновь обрел его. Он был мертв, а теперь жив». Драма жизни с ее игрой в отделение и воссоединение прекрасно проиллюстрирована в этой простой истории. С небольшими культурными, социальными и религиозными вариациями история эту рассказывает в деревнях, малых и больших городах по всему миру. Настолько универсальна она по своей сути, поскольку иллюстрирует одну из глубоко укорененных тенденций человека отклоняться от естественной простоты и благодати его изначальной природы, и затем проделывать путь по всему кругу, проходить весь цикл, выходить вовне с помощью чувств и ума, чтобы попробовать притягательные горько-сладкие плоды своих незначительных, низменных желаний. Только для того, чтобы вернуться к себе, истощив энергию в погоне за нереальным и забыв о радости нерожденного. Подобно блаженству вновь вспыхнувшей любви, он наслаждается повторным открытием возлюбленного в своем собственном сердце. Когда вы направите энергию навстречу этому, оно повернется к вам, и вы обратите свое лицо благодаря ему, хотя никогда не узнаете этого, пока не испытаете на собственном опыте. Оно поглощает вашу личную энергию и снова возвращает вас к вашей единственности. Открытие своей единственности есть величайшая радость. Ощущение разобщенности – это боль бытия. Этот цикл постоянно повторяется. Это принятие яда иллюзии и неведения, принятие лекарства понимания и «я любви». Таковы фиксации функционирования ума, бесконечная маленькая драма. Хорошо там, где нас нет, по мнению ума. Сейчас никогда недостаточно. Здесь никогда не является правильным местом. Только когда он достигает сердца, он сливается с мудростью, спокоем, чтобы никогда больше не подпасть под гипноз отождествления. Кто страдает? Почему утверждается, что страдание – это иллюзия? Мы много раз слышали и говорили об этом. Но ты должна прийти к этому через непосредственные переживания. Иначе это просто умственная спекуляция. Мой вопрос – кто страдает? Ты уже задавала мне этот вопрос. Я сказал тебе это потому, что ты подошла к этому моменту узнавания. Но ум остается загипнотизированным иллюзией. Страдание вернулось. Оно ощущается таким реальным. Еще раз. Что страдает? Я буду повторять свой вопрос столько, сколько потребуется. Потому что твой ум так привык избегать его, что отбрасывает панацею самоисследования. И бегает от терапии к терапии в основном по привычке, из-за беспокойства и заблуждения. Ты видишь? Разве ты не можешь выйти за пределы этого? Возможно, мы приобретаем эту привычку в семье. Все наше воспитание сфокусировано на этих идеях. Я являюсь этим телом. Я должен улучшить. Мне нужно. Они уместны на определенном этапе, но держат тебя в сильном отождествлении с ограниченным. Личность – это гипноз бытия. Это проблемный фактор, что поделать. Ты пытаешься залатать течь, в то время как твоя лодка охвачена огнем. Когда ты фокусируешь внимание на боли, ты увеличиваешь ее. Когда ты веришь, что что-то неправильно, ты усиливаешь это. В Англии существует очень хорошая и здравая поговорка: «Не чини того, что не сломано». Может быть, боли есть, но разве сама ты сломана? Что-то внутри причиняет тебе страдания. Может быть, все уже прошло, но сохраняется в памяти. Без прошлого, без твоих маленьких историй, можешь ты по-прежнему продолжать страдать? В определенный момент ты начинаешь понимать, что привязана к страдающему «я», потому что оно всегда обеспечивает тебя какими-то заданиями. Горько-сладкие плоды личности. Естественное интуитивное знание того, кем ты являешься, трансформируется и ограничивается чувством того, что ты являешься кем-то, переживающей единицей. Кому-то всегда требуется забота и приведение в порядок. Что неправильного в ощущении, что все в полном порядке? Как только ты обнаруживаешь, кем на самом деле являешься, всякое психологическое страдание уничтожается. Что есть страдание и кто страдает? Кто ты такой, страдающий? Ты сейчас страдаешь? Нет, сейчас нет. Даже воспоминание о страдании создает страдание. Что-то носится с этим страданием, держится за него, даже если в настоящий момент ты в безопасности. Что страдает даже от воспоминания о страдании? По кому страдание наносит удар? Странно, потому что вроде бы оно нигде не наносит удар. Однако это не так, и это заставляет меня плакать. Что плачет? Ты говоришь, я плачу. Но плач происходит в тебе, ровно как смех или еще что-нибудь. Когда вся твоя семья, друзья, любимый человек отпадают, ум больше не знает, где он. И это заставляет тебя чувствовать себя незащищенной, не так ли? Это результат твоего собственного сатсанга. Это исчезновение. Ум находится под угрозой, но это сгорание дотла – милость. Позволь всему этому сгореть в огне. Куда я иду? Это как небытие. Ты ведешь борьбу, чтобы найти, за что можно уцепиться и почувствовать себя в безопасности. Но в самом бытии нет борьбы. Незачем кому-либо чувствовать себя в безопасности. Я больше не могу к этому возвращаться. Тогда где ты? А если ты отбросишь даже идею продвижения вперед? Где здесь страдание? А что, если тебе просто спокойно пребывать свидетелем того, что приходит и уходит? Взгляни в лицо этому настоящему моменту. Что, собственно говоря, происходит с тобой как свидетелем? Помнишь, я говорил тебе, что вообще ничего не происходит? То, что ты наблюдаешь, так это ощущение угрозы твоему чувству безопасности. И я рад за тебя, приветствую это. И если что-то взорвется, то что-то будет наблюдать этот взрыв. Для нас абсолютно естественно избегание боли или поиски лекарства. Немногие благодарны за удар по их наклонностям. Позволь всему твоему страху быть без ощущения того, что что-то не в порядке. И посмотри, на кого это оказывает воздействие. Непосредственно, где оно пульсирует. Найди ощущение себя и посмотри, есть ли там некое «я». В этом фокусе громадная сила. Испытай это отсутствие. Может быть, это чувство все еще присутствует в теле. Поэтому я говорю, не прекращай исследования. Теперь понаблюдай за тем, что смотрит, и найди, есть ли там сущность, которая смотрит. Почему эта отождествленность настолько сильна? Потому что она зиждется на годах обусловленности и убеждений. Нет никакой сущности, которая смотрит. Какая разница между мыслью и переживанием? Ты предполагаешь, что ты переживающий, думающий. Почему существует такое предположение? Зачем беспокоиться из-за всяких «почему»? Существует потребность разобраться с этим с помощью ума. Кто хочет получить ответ? Если высочайший ответ будет получен, то кем? Кому будет от него польза? Тебе необходимо непосредственно пережить его. Погрузись глубоко в видение и оставайся там, потому что уму не терпится вынырнуть и рассказать историю своей встречи. И тогда, вместо того, чтобы быть в самадхи, ты становишься смадди, как мы произносим на Ямайке. Кто-то. Если ты понаблюдаешь внимательнее, ты увидишь, что все различия базируются на допущении, что ты являешься этим телом. Любое качество должно восприниматься неким субъектом, а ты не можешь быть качеством.